Приволье. К 45-летию кончины Антона Павловича Чехова, 2 июля 1904 года. О смерти Чехова я узнал на рыбной ловле под Владимиром на Клязьме. Сопровождавший утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: «Еще не читали? Чехов помер». Известие не было неожиданным. Уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал веселые его рассказы, вспомнил винт, сирену, еще что-то. Душа отдыхала. Придешь со службы, поешь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоение нервов, сразу и заснешь. Царство ему небесное, вздохнул ловивший со мной Никола Мокринский диакон, и на его испитом дергавшемся лице изобразилась искренняя печаль. Вы архиерея прочитайте. Ничего подобного никто не писал. Он вытащил фунтового соменка и не сказал свою поговорочку при удаче: «Ловись, рыбка большая, маленькая». Это как бы в его память. Любил рыбку ловить покойник. «А про налима-то?» — воодушевился почтарь. «Со смеху лопнешь! Да чего же замечательно!» «Любил рыбку ловить покойник», — задумчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волнения, затуманилась грустью. Он начал сматывать удочки, вымыл ослизлые руки и вытер о затрепанный белый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лениво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили. Кидали подпуска, не попадется ли стерлядка. Сели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить. Вспомнилось из дней юности, как посчастливилось мне встретиться с Чеховым, о котором тогда не слыхивал, в Мещанском саду в Москве на пруду. Светом хлынуло на меня. И было в этом свете такое благостное, что захотелось поделиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по рыбной ловле. Лучший был рыболов в округе. А про рыбью жизнь мог рассказать не хуже Аксакова. Ну-с, пришли за карасями на зорьке. И видим с приятелем Женькой, как раз на нашем месте, где прикормка, сидит незнакомец в соломенной шляпе, в пестрых брюках, голенастый, и карася за карасем, а караси как лапоть. Женька сердито хмыкнула, говорит с намеком: «Раз правил не знают, садятся на чужое место, приходится перейти на другое». «А перейти-то и некуда, все ветлы забросить трудно». Женька как раз поплавок хотел обновить. Дикобразово перо за 75 копеек. Латинский словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать. Поплавок и зацепись за ветки. До сажений в трех от берега. Очень развесистые ветлы. Звонил, звонил, дергал, дергал. Не отцепляется. А незнакомец в часучевом, помню, пиджаке, в пенсне. Лицо приятное, умное. Вытащил крупнейшего карася. Принял носочок и говорит нам будто: «Не карась, а золотая медаль». Сердце прямо у нас упало. «Плевать!» — кричит Женька. «Правил не признают! Рядом буду закидывать!» Подошли, глядим. Поплавок незнакомца тихо так повело, даже не тюкнуло. Насторожился он. Удилище чуть подал, не потревожить, чтобы. Мастера сразу видно. Оно прямо к осоке повело. Подсек умеючи, стал выводить. Невиданное карасище, мохом будто зарос. Золотцем чуть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег. Тукнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок. Колечко у красища в копейку было, гармония словно. И говорит: «Июль, а этот, видно, Аксакова не читал, дуром лезет. Таким карасям в апреле-мае полагается ловиться, когда черемха цветет. А вы что же не зажариваете?» Тут Женька с досаду уж огрызнулся: «Зажарим, когда поймаем». А клевать перестала, как отрезала. Стал Женька опять звонить, не отцепляется. Незнакомец говорит очень предупредительно: «Возьмите мою запасную. Настоящий рыболов должен всегда иметь в запасе на всякий пожарный случай. Это же азбука нашего ремесла, чуть задорцем». Женьку задело наставление. Да такой тон еще с задорцем, он и говорит: «Азбуку вашу я отлично знаю. Дело не в азбуке, а я дал себе слово, как один индейский рыболов у Густава Эмара, ловить только на дикобразово перо». И все звонит и звонит. Незнакомец подошел к нам и говорит примирительно. «Ну, доставьте мне удовольствие. Вот отличная леска и чуткий поплавок. Специально на леща. Но карась ему родственник. Мне досадно, что случайно уселся на ваше место. Уж не сердитесь». И ласково потрепал Женьку по синей его рубахе, по индейской, выкрашенной особой краской индиго. Только индейцы знают. Сразу и оттаял Женька. Осклабился. «Да вы не думайте, что из жадности мы обиделись. Меньше нам красей останется. Тут не краси, а нам для пимикана надо». «А, — говорит, — вам для пимикана? Высушите и в порошок истолчете? Ну да, в рыбную муку. Так всегда индейцы, Великих озер и американские эскимосы. Вы, значит, индейские обычаи тоже знаете? Как же, до мелочей. И сейчас люблю читать про индейцев». Это совсем подкупило Женьку, знавшего индейцев, как свои пять пальцев. «Приятно встретить соратника», — сказал он совсем мирно. «Понимаю ваше положение. Раздали слово ловить только на дикобразово перо. Тогда вот что. Мне в Кусково надо, в гости. Куда ж мне карасей? Возьмите для пимикана». Вынул серебряный портсигар и угощает. «Не выкурят ли со мной мои краснокожие братья трубку мира?» «Мы курили только тере-тере, похожие на березовые листья, но взяли из вежливости одну папиросу на двоих. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец поглядел на нас и искусно проделал горлом, как дети скалистых гор. Отныне мир!» И протянул нам руку. Волнение мы пожали ее молча. «Отныне, — продолжал приятный незнакомец, — моя леска, твоя леска, твоя прикормка, моя прикормка, мои караси, твои караси». И очень приятно засмеялся, прищурив глаз. Мы тоже засмеялись, и все закружилось от его удивительно душистой папиросы. Тут же приятный незнакомец прибавил еще приятности, показав сетчатый соток, полный карасей, и пожелал удачного приготовления пимикана. Стал собираться, поснимал удочки с рагулек и поставил промокшие ботинки сушиться на солнышке. Мы стали ловить на нашем месте, но брала все больше мелочишка, пятачишки, называл так наш бледнолицый брат. Разоткровенчившийся Женька не удержался и сообщил, что дикобразово перо самое дорогое, 75 копеек у Перешейкина на Маховой и добыто в обмен на латинский словарь у букиниста. «Знаю, сам бывало выменивал», — сказал чудесный незнакомец и попробовал отцепить перо. Но ничего не вышло. «Жаль. Такое волшебное перо и должно погибнуть. Не отпилить ли сук?» «Нет». «Оно не погибнет!» — восторженно крикнул Женька. И, стянув индейские сапоги, расписанные вохрой, бросился в штанах и синей своей рубахе в воду. «Да что он, чудак, делает?» — воскликнул наш бледнолицый брат. «Вот горячая голова!» Женька плыл с саженками, с перочинным ножом в зубах, как делают в подобных случаях отважные индейцы и эскимосы, отхватил ветку и поплыл к берегу с волшебным пером в зубах. «Вот!» Победно крикнул он приятному незнакомцу, отныне брату. «Задача решена, линия проведена и треугольник построен!» Это была его любимая поговорка, когда удавалось дело. «Будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!» Бледнолицый брат вынул из бокового кармашка записную книжку и что-то записал карандашиком. Потом внимательно осмотрел дикобразово перо и сказал, что непременно заведет себе такой же. «У Перешивкина на Маховой?» Женька, постукивая от утреннего холодка зубами, сказал взволнованно: «Отныне это дикобразово перо ваше! Оно принесет вам счастливый лов!» Приятнейший незнакомец принял перо, прижал к полосатому жилету, сказал гортанно по-индейски «попа-каки-петь», что значит «великое сердце», и положил в боковой кармашек, где записная книжка. Потом в видимом волнении молча пожал нам руки, надел сырые еще ботинки и удалился, широко поохотничьи шагая. «Простяга!» — взволнованно сказал Женька высшую похвалу. Он не бросал слов на ветер, а запирал их с забором зубов, как благородные индейцы. Тут откуда-то появился кривоносый, надзиратель училища, неся на конце удилища единственного карася, потряс пальцем и крикнул нам, еще более скривив нос: «Отвратительно себя ведете! Будет доведено до сведений нашего гимназического начальства! Грубить уважаемому человеку больше вашей ноги здесь не будет!» Женька крикнул ему вдогон, подражая скрипучему его голосу: «Мало вас драли, грубиянов!» Явно дразня кривоноса, как ученики мещанского училища, сплюнул и прошипел: «Бледнолицый собака!» Сильнее припекало, От Женьки валил пар, словно его сварили, сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин, наш гимназист, сын инспектор училища, и рассказал, узнав наше приключение с приятным незнакомцем, что это брат надзирателя, Ивана Павловича Чехова. Всю ночь дулся в винт у дежурных надзирателей, а потом пошли ловить карасей. Заядлый рыболов. И писатель-сочинитель пишет всегда смешное. Можно прочитать в будильнике и сверчке. Здорово может прохватить. Мы были чуть не в страхе, что может прохватить. Да он все смешное записывает в книжечку. «И про нас, значит, записал», — воскликнул Женька. «Обязательно все изобразит, увидите». А для смеха подписывает под рассказиком не свою фамилию, а Антоша Чеханте. «А Кривонос теперь выгонят. Непременно скажу папаше. Уж про него записано в кондуит, что ставит банки, и два раза был на дежурстве не в порядке. Так и написано. Последнее предупреждение». Женька сказал. «Черт с ним. Не стоит ябедничать. Это неблагородно». Он теперь сушил спину, вывернув к нам голову. Нежное что-то было в суровом его лице. Случилось в нашей жизни такое светлое, что и по сейчас помню. Все встает особенно ярко, как прочитаешь его рассказ «Монтигомо и ястребиный коготь». И это у него осталось, конечно, от встречи с нами. «А ведь и впрямь!» — вскричал дьякон. «Замечательно изобразил! Хоть там и нет про дикобразово перо! А не пора ли за дело?» На мосту нечего возиться. Сено уж повезли с поймы, и мужики едут на базар, мешать будут. А мы вот что. Не попробовать ли нам на кружки? Я прихватил на случай. И живцы еще есть, и лягушек с десяток на сомиков, а? Давайте-ка запустим на перевертки. Я согласился. Со мной тоже были кружки с полдюжины. Мы сели в широкую дьяконову лодку, ко всему приспособленную, забрали весь наш рыбачий скарб и поплыли вниз за мост, в привольные места, где Клязьма шире и много заводей. День ослеплял блистанием. Река, зеркально сверкающая гладь, всплесками еще игравшей рыбы. Было часам к 7, бор еще не прошел. Отъехав с версту, мы стали налаживать и наживлять наши плавучие жерлицы. Рыболовы знают, что такое перевертки или кружки, но не всякий ведь рыболов. Кружки диаметром в четверть, из пробки, окрашенной сверху красным, со вставленным в самой серединке колышком или свечкой, выкрашенной белой краской. Вверху свечки – расщеп для печевки плавучей жерлицы. В кружке, по обрезу, сделана выемка, куда сматывается бечевка, проводится в расщеп и спускается аршина на два в воду с басовым поводком и крючком, на котором насаживается живая наживка. Пескарики, окуньки, ёршики на судачка и лягушки на сомиков. «Знаете что?» — сказал дьякон, изготовляя кружки. «Идея у меня. В память новоприставленного раба Божия Антония, любившего рыбку ловить, установим так. Первая перевертка его. А? Греха тут нет. А как бы в его память? За веселые рассказы, а?» Я согласился. «Какой же грех? Тут в память и благодарение от собратьев-рыболовов. Стали, благословясь, пускать. Течение было медленное, Клязьма с паводков полноводная, широкая, с заманными сверкающими всплесками впереди, порой очень сильными от крупной рыбы, 10-фунтовых шерешперов, редко влипающих на кружки. Дьякон, спуская первый кружок, снизу кружок окрашивается в белый цвет, издалека видный, на окунька перекрестился. «Благослови, Господи, в память новоприставленного раба твоего Антония, а нам во утешение». Значит так, первая перевертка его, так и будем знать, и четвертая опять его. У нас 19, 7 стало быть возможных переверток в его память. Как всегда он поцеловал наживку и, что-то шепча, должно быть, какую-то свою молитву, спустил кружки. Двинулся кружок плавно и скоро стал похож на красную лодочку с белым паруском. Так красиво! Раз за разом мы поспускали все. Целая флотилия с сажений по 10 промежутка на полверсты. Поехали, голубчики, за товаром. Что-то нам привезут. Закурили, любуемся. Первый чуть виден на прямой полосе руки. Такое-то приволье, благодать. Слева от поймы, где начался покос, тянуло медом, густым и теплым раздольем вошедшего в силу лета. Не оторвешь глаз от красоты святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплоте, не надышишься бальзамом цветов и трав. Диакон замотал головой и перекрестился. Господи милостивый, благословен буди за радостное творение Твое. Правда, обратил он ко мне сияющее лицо, на котором поблескивало слезой благодарение. Ну скажите, милый брат мой, за брат я вас, одних моготков с вами, и любим Господнее творение, переполнены оба благостью. Скажите, ну зачем он туда поехал, а? В чужую землю, а? Ну где там такое приволье, такая красота? А тут прямо целительное растворение воздухов. Здоровье ведрами льет в тебя, а? И самые больные легкие поправляются, уверяю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпели с протопопом по случаю исцеления. У меня все записано, доктора знают. И сколько к нам присылали совсем приговоренных. Ан, глядь, через 2-3 месяца и рыбку ловит, и всякий кашель, как не бывало. После каждое лето приезжали. Во какие, кровь с молоком. А он, читал я, на кумыс ездил. И никакой пользы. А у нас, да сколько хочешь отменного кумыса, татары делают в Слободке. Говорят, такого степного приволья поискать надо, не хуже, чем у башкирцев. Кумыс, не упьешься. Я ведь тоже страдал чахоткой, обе верхушки тронуты. Теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на реке до холодов. Ну, слабость моя. И знаете, скажу доверительно вам, я ведь не полноправный. В иерее не могу рукоположиться. И скорбь это моя великая, что не могу. Почему? Поведай дружески только по секрету. Знают некоторые, конечно, но это не в позор мне, а во испытание. Подучи я еще с семинарии. Припадки были, но давно, слава богу, нет. А все-таки рукоположить меня никак нельзя за физическое несовершенство. Ну как я могу совершать таинство? Твоя от твоих. Самый волнующий момент, когда при осуществлении хлеба и вина меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент. Созерцаю и молюсь, и страшусь, как бы оно ни случилось. Господь дарует укрепление, поплачу только, и ноги начинает сводить. Но ни разу не было потемнения. А раньше я по полсуток в беспамятстве бывал, а потом неделю как не свой, не приведи Господи. Я и не заикаясь не смею. Новые преосвященные думали рукоположить, но им отец протопоп поведал. Матушка-диаконица до сей поры боится на реку одного отпускать. Сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился. Да он рано ушел с моста. Ревизия у них в казенной палате. И правда, ну как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сама, а в припадке-то я. Бултых с головой, один-то. А особливо осенние порой не рита на налима вставить. Никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Но она тогда сама со мной и пробковый пояс велит. Как я нерета ставлю по мутам. Берега крутые, не дай бог, ежели случится. Да о чем это я хотел? Да, и думаю. Зачем он туда, в чужую землю? Мне наш доктор Михаил Алексеевич Сувалкин рассказывал. Ведь его знаменитый Остроумов, профессор в Москве, как отговаривал в Крым даже ехать. Жарой, говорит, замучает. А поезжайте на дачу, где потише, ветра нет. Между горками в самой благодати приволья поживите. Парное молочко пейте. Ну, воля Господня. Эн, где наши лодочки-то гуляют? Да стойте. Не как домушка белеет. Перевертка была, а мы и не видали. Да вон, к правому берегу покруче, где красный обрыв. Есть одна, только бы не впустую. И я заметил, белеет донышко, перевертка. Ишь, как полощется, как поплясывает-то, а? Есть! В светлую ему память, только бы не сошел. А другие раз, два, три, четыре ждут. Он высмотрел и насчитал 17. Еще где-то перевертка. Моя, 19 было кружков. Как мы ни смотрели, нигде белого донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам, в осочку. Мы стали подгребаться и скоро заметили эту вторую перевертку, под ольховым кустом недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука, если забьется под берег и затаится. Могла и сойти, конечно. Подгребись к первой перевертке под номером 5 на донышке, в память его. оба в дрожи великого волнения, удастся ли. А белое донышко все поплясывает. Есть. Щуренок, надо думать, предполагает дьякон. Чисто очень пляска, не сильная, без ныряния. Да разный бывает. Сегодня предусмотришь с рыбой. Какой-то же характер. Да и воли, может, добычи нет. Бечевку вплотную затянула, а то и зацепилась за коренья. Подъезжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку. Ого! Сидит. Что такое, не пойму. Раз здорово дернул, а теперь свободно идет. Стой! Сидит, крикнул вдруг. Сачок! Я приготовил сачок на случай. Блеснуло белым брюхом крупное что-то. Щука! Без сачка под жабры с натугой бросил дьякон в лодку. Большого судака! Ахнул даже! Накрыл сеткой, прыгает чуть ли не на аршин. «На голову ему хламиду!» — крикнул дьякон. «Сейчас успокоим, и мучиться не будет!» Он взял охотничий нож и ловко под сеткой воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличе. «Я так всегда с крупной рыбой. Никаких мучений. И заметьте, какая выгода. Лишняя кровь сошла, рыба не мучилась, не измоталась. А стало быть, и вкуса не потеряла, живая свежесть. Сравнить нельзя, если замучиться. Это уж вы сегодня у меня отведайте». Клязьминского судачка, и на заливное, и холодненького с хренком со свежим огурчиком. Мы долго любовались судаком в ярких живых полосках. Живца окунька вершка в три заглотнул до отказу. В брюхе уж у него окунек был. Вскрыли и вынули. Окунек еще был живой. Тут же его и насадили снова на тот же кружок, счастливый. Тут же и спустили, опять в его память светлую. Дьякон был в великом возбуждении. Я даже стал бояться, как бы с ним ни случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам к пяти был судак, на редкость. «Ну и удача», — говорил в восхищении дьякон. «Удача из удач. Только второй раз как к пяти фунтам беру. На кружке еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша раздобыл, около 6 фунтов. Клязьминский судак, ну, не сравнить ни с волжским нефтяником, ни с окским. На точно знаю. И рыболовы все признают. Очень суда охоче ездить». Тоже и сомики. Наши, как пища и бумага, тоже и судак наш. Белей снега мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи, благослови. Мы выпили по хорошей станционной рюмке и закусили попросту. Зеленым луком с хлебом и печеным яичком. Поплыли ко второй перевертке моей. Она спала. Я стал выбирать бечевку. Есть. Попался щуренок, фунта полтора-два, приятный. Высмотрели и нашли еще 2 перевертки, дьяконова и опять его. На первом кружке взяли окуня, фунтового, красота. «Щуренок стоит», — сказал дьякон. «Верно, фунтовый окунь по вкусу и крепости не уступит и судачку, а особенно маринованный». 4-я перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше сколько ни ждали, переверток не было. Солнце стояло высоко, бор прошел. Все ублаготворены без обиды. И уж как же я рад, что ему такое благоволение оказано, радостно повторил дьякон. Уж так-то рад не сказать. Ах, порадовался бы, милый. Портрет его у меня в приложении к Ниве вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю, погляжу. Ах, Господи! Как он архиерея-то изобразил! Читаю и плачу от радости. Ну, скажите, ну, как вы думаете? Ну, кто бы мог бы так ласково описать, с такой любовью? И это все пустяки, все блыжные пишут и говорят. Соберутся у нас семинаристы и тоже. Он, говорят, тут переборщил, подсластил, дураки. Я им говорю, это вы по Писареву. Он самый верующий, куда, может, вернее, нас верует. И никакой не атеист. Врете, подлецы! Прости меня, Господи! Так ласково, благородно, нежно! Да никакой теперешний писатель так не сумел бы! И дара такого нет теперь, чтобы ласково, а все подделка пошла под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, да больше их всех знаю, какие непорядки в нашем сословии, в церковниках-то наших. Ты этого и Лесков не боялся показывать, а Соборян написал. Там один Туберозов за святого сойти может. А дьякон-то, а? Ахилла-то, а? А Захария-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок. Господи, Да чего ж все хорошо, когда всю правду без облыганья дают? Святой архиерей, служитель Божий, воистину, без слез не могу. Все грехи Господь отпустит рабу Божию Антонию, ныне новопреставленному. Дитю ведь описал, архиерей-то, чистота, кротость, терпение. Из последних сил служил великий четверток, когда страсти читал, а уж дурнота его одолевала. Вот это служение. А мамаша-то его, бедная старушка, диаконица моя слезами обливается, все поняла. Осень уж дожди, скотину по дворам гонит, уж сумерки, бабы подолы на голову, она, матушка, стоит с вербочкой и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не верит, как начнет про сынка, что вот архиереем был. Но кто так мог сердце матери? А? Рыдаю, обливаюсь от умиления. А старичок-то, келейник-то строгий, растирал-то его со свечечкой. Как любовно изобразил, царство ему небесное. Диакон перекрестился, достал красный платок и вытер слезы. Вот и помянули покойника, судачком помянули. И еще помянем. Знатный будет заливной, и холодец с хренком, и на коклеты останется. Люблю я судачьи коклеты. Они... Он в Бога никак не может веровать. Он естественной науки знает, и сам врач. А я им в нос архиерея, а я им святую ночью. Вникайте, дураки! А студента любите? Студента? А это про что? А как студент бабам Великий Четверг в холодном поле рассказывал о той трагедии, об отречении Петра. Господи, еще б не любить! Тоже плачу всегда. Ну, скажите, ну не гений, а? Это атеиста! Мог так, а? Ну зачем же, зачем, спрошу вас, такая ложь на него? Прости меня, Господи, а скажу, святой он, не нам суд судить, а святой, по духу святой, по сердцу святой, чистый. Вот что главное. Да его надо каждому мальчишке давать читать, девчонке каждой давать читать для душевного очищения, для благородства души. А святой ночью? А акафист, а? Брат-то Николай скончался в самую святую ночь. Какие акафисты составлял! Древо многосенно-лиственное. Придумать надо. Он и акафисты знал. Он, читал я, еще гимназистиком шестопсалме без псалтири вычитывал. Атеист! Ах, подлецы! Понимаю, почему они радуются, что вот ихний, у них-то ничего в запасце. Пустота! А он, вон что изображал, православную русскую душу укреплял. В раю теперь, по заслугам. Я такой святой ночи нигде не читал. Только в сердце ее держу, опытом духовным. И что же, он все мое изобразил. И даже как дремота в ту ночь одолевает, и как звезды светят в реке на перевозе, а народ движется... Все в монастыре полно, и вот-вот ударит. Ах, дивно хорошо! Растроганный его причитающей речью и слезами, которые он уже не вытирал, а смаргивал, я спросил. А не помните, как начинается рассказ «Святой ночью»? Нет, где упомнить? А как? А вот послушайте, тут уж он как бы душу народа выражает, его постижение духовной красоты. Ему все понятно, и сам он весь в этой красоте восторге. И вот смотрите и судите. Все у него в этом рассказе как песнопение. Он даже самый пейзаж вводит в это песнопение. Я наизусть знаю это начало. Не помню, может быть, но и не совсем начало, но тут же, на первой же странице, слушайте. Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо. Все до единой тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде, звезды купались в темной глубине. «Непостижимая красота!» — воскликнул дьякон. «Неизреченная красота! И какое же чувство! Какая душа! Обязательно выпишу и прикреплю на видном месте. Неизреченная милость твоя, Господи! Даровал такого песнопевца! Ткну им, дуракам! Они никогда не похвалят лучшее наше, а только пальцами тычут самое худое! Знаю их! Все на лжи и лицемерии, словно праздник для них! Атеизде!» Собрали кружки, были сорваны и помятые живцы, лягушка уцелела. Дьякон отцепил крючок от ее спинки, подумал и кинул в луг. «Гуляй!» А то, бывало, приберегал. «А на живца почему не оставили?» «За храбрость», — сказал дьякон. «Да и напугалась, небось. Пускай ее квакает на воле, Творца славит». И неожиданно засмеялся. «Умора! Помните, в каком-то рассказе ругаются лягушки? Сама такова, сама такова! Придумать надо!» «Во враге, кажется. А скучную историю любите?» «Не помню что-то. А то еще где-то. Я иду по ковру, ты идешь по коврешь. Придумать надо. И в смех вгонит, и до слез прошибет. Даровал Господь талант». Собрали снасти и подгреблись к луговому берегу в самый мед. Покос только начинался, но по великой пойме уже стояли стога, лежало скатанное валами сено, кое-где и навивали ваза. Всюду сверкали косы, бросали белые огоньки, мелькали свежие грабли, краснели платки, полязгивали бруски. В теплой волне с полудня веяло медом и миндалем. Дышалось полной грудью, чувствовалось, как вливается здоровье, бодрость и радостность. Скрипучие дергачи примолкли, притаились в еще нетронутой глубине покоса. В небе кружили ястреба, высматривая поживу на побледневшей пойме. Тысячи кузнечиков, встревоженных жгучим жиганьем кос, подобрались к реке и оглушали нас нестерпимо горячим треском. Вдруг раскатился дьякон, о чем-то думавший. «А помните, птичка какая-то? И что ж такое? Ты Никиту видел?» А ей другая будто в ответ: «Видел, видел, видел! Записано у меня, гостям читаю!» Это вечерняя птичка у воды, малюсенькая камышовка. От ее перекликанья тихий вечер будто еще тише. Сонный такой, умирающий. Время было к полудню, хотелось и есть. Дьякон развел огонь, но носного сушняка было много по берегу. Стали картошку печь, зажарили на сковородке свежего соменка, пококали яиц печеных. Дьякон достал зубровку, и выпили мы за упокой раба Божия, новоприставленного Антония. Печали не было, а легкость и благоволение на душе. Будто и его смерти не было. Да и вправду, живой все равно и с нами, и будет с нами, пока видим светлую красоту русского полудня, чудесное приволье, пока слышим родную песню, доплывшую к нам в медовой волне покоса. «Посею ль я, посею ль я, лен, конопель?» Проигрывали в тепле медовом звонкие бабьи голоса. От навитых вазов, от сизых полос подсыхающего сена подхватывали басовитые сильные мужичьи голоса. «Воробей, воробей, благодать!» Воздохнул позевый дьякон. Приятная самая пора покос. Господи, да чего же все хорошо зело. Облачка плывут. Какая же чистота там. И свежесть, будто это снежок. И повеивает освежением. Да, устроено для услады человеком. Что-то разморило, дремлется. А вы как, подремываете, а? Дремалась, пьянила медом, теплом, покоем. «А теперь предстоит престолу Господню», — досказал родившуюся в нем мысль дьякон. «И ему не страшно, и скажет ему Господь: добрый рабе, благие и верные Антонии, Амалий был еси верен, над многими тебя поставлю, в ниде в радость Господа твоего, великая всем правда». Да, и все правда. «Картошку давайте пробовать. А на ночь обязательно перемет поставим. И грунки у меня хорошие, и с блеском, и цветные на стерлядок. Они любят поигрывать. примет у меня. Как покос стерлядки наплывают соки. Пожалуй, по случаю думы обилие кузнечиков с поймы. И на головля теперь хорошо, и на шерешпера, на катушку. Спиннинг называется. Офицер мне подарил. Ловили вместе. Размахнешься, сажен на 20 выкинешь на блесну. Самая пора теперь. Полдничали на пойме, позатихло. Я приподнялся и поглядел. Дьякон спал навзничь на припеке. Болезненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божья коровка ползла по его бурому сапогу. Подумалось мне с чего-то, как хороший русский человек. И все там хорошие, родные в этом приволье поймы. Было покойно и ласково на душе. Повсюду сидели кучками, поблескивали красные кувшины, поднятые над головой, задрав головы, тянули, передыхая квас еще с холодком, укрытый от жары тряпками и травой. Спали на витые ваза, подремывали в их тени, поматывая от водов хвостами распряженные лошади. Ах, благодать-то какая!